В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
На днях министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал правительство европейских стран последовать примеру Эстонии же и запретить российским гражданам въезд на территорию Евросоюза. Чуть раньше с подобной же идеей выступал президент Украины Владимир Зеленский, когда давал интервью американскому изданию «Вашингтон-Пост». Он тогда сказал, что страны Запада вообще должны бы запретить въезд всем российским гражданам, а тех, кто уже успел попасть в Евросоюз и по какой-то причине остается там, отправить обратно на родину бороться с режимом. Эту инициативу горячо поддержали в ряде государств Евросоюза, и предложение о запрете на выдачу виз уже приняли в Литве, Латвии, Польше, Чехии. Финляндия тоже планирует сократить число шенгенских виз по меньшей мере в 2 раза гражданам России. Эти новости пришли довольно неожиданно и стали поводом для дискуссий, причем не только в интернете, но и в реальном пространстве, о том вообще считать это дискриминацией предложение ограничивать выдачу въездных виз по гражданству, нарушает ли это право граждан на свободу передвижения. Вот у нас с Наташей возникла такая же дискуссия, из-за чего мы и решили сегодняшний выпуск подкаста посвятить этой теме. А кроме всего прочего, вдруг в информационном пространстве всплыло слово совсем военное, кажется, уже забытое, которое звучит как интернирование. То есть такое достаточно тяжелое понятие в международном праве, которое означает принудительное задержание, переселение или отправку в лагеря граждан одной из воюющих сторон.
Давай разберемся, что происходит с визами и с тем, что такое интернирование.
Да, и нам в этом очень помогла юрист Центра защиты прав человека «Мемориал» Наталья Секретарева.
Наверное, надо сказать, что наша дискуссия с тобой началась именно с того, что непонятно, считать ли вот это ограничение на выдачу виз дискриминацией, потому что, с одной стороны, все страны – это суверенные государства, которые могут сами решать, кого впускать в страну, кого не впускать, кому выдавать визы, кому не выдавать, и, собственно, имеют право не объяснять причины, по которым они отказали в выдаче визы. Но, с другой стороны, если так явно и прямо в общественном пространстве, во всех этих публичных заявлениях руководителей тех или иных государств утверждается, что мы не будем выдавать визы россиянам, то это наводит на мысль, а не является ли это дискриминацией по национальному признаку? Ты же не виноват, что у тебя российский паспорт. Почему ты не имеешь права претендовать на шенгенскую визу? Почему ты не можешь въехать в Европу только по причине того, что у тебя российский паспорт?
Ну, ты знаешь, мне кажется, что все-таки заявления политиков в основном популизм, и это так или иначе связано с предвыборными кампаниями в их странах, потому что, например, канцлер Германии Олаф Шольц, которому в ближайшее время не надо никуда избираться, не знаю, по этой ли причине или нет, но он довольно недвусмысленно высказался в том ключе, что войну развязал Путин, а не граждане России, и поэтому я не вижу никаких причин для того, чтобы ограничивать их право на въезд в Германию, в частности, в Евросоюз. По словам Натальи Секретаревой, с одной точки зрения, это действительно дискриминация, если мы говорим об отказе в выдаче виз по гражданству, если это декларируется. Но с другой стороны, как бы и нет. Вот что она говорит.
Конечно, если людям будут аннулировать и отказывать в визах исключительно по принципу гражданства, это можно назвать дискриминацией, но она будет выпадать за пределы действия, по крайней мере, сейчас, права человека, потому что Европейская конвенция, Международный пакт о гражданских и политических правах и другие инструменты гарантируют право на свободу передвижения вот в этом контексте очень ограничено. То есть, вот, например, вся семья человека живет в Германии, или там, не знаю, он там тоже жил, скажем, 10 лет со всей этой семьей, которая там остается, а вот ему просто по национальному признаку аннулируют визу или вид на жительство. Тогда тогда это будет нарушать право на семейную жизнь, на уважение семейной жизни. Тогда это будет нарушением. Но если человек вот просто хочет поехать, ему действительно отказали без объяснения причин, если у него нет каких-то семейных связей внутри страны, это не будет в настоящий момент нарушать право прав человека, и в том числе не будет нарушать Европейскую конвенцию. Мне кажется, что можно сказать, что это дискриминация, но она не покрывается международными инструментами. Это как бы не делает ее менее дискриминационной, просто вот как бы есть такие юридические ограничения.
Впрочем, все эти разговоры касаются именно Евросоюза и Шенгена. Во всяком случае, я не слышала, чтобы возмущались китайцы или австралийцы. В Австралию, кстати, вообще чрезвычайно сложно получить визу кому бы то ни было.
Я даже не уверена, что после ковида они полностью открылись.
США тоже ничего особенного не говорит, там пускать русских, не пускать. Так что это больше похоже на такие манипуляции политические, но, тем не менее, они приводят к тому, что вновь в информационном пространстве, как я уже говорила, появляются какие-то страшные слова. Да, мало того, что у нас появилось слово «война» благодаря Владимиру Путину.
И не специальная операция.
Да, и не только слово, но и, в общем, сама война. Теперь еще и звучит слово «интернирование». И вот что сейчас по поводу интернирования говорит международное право.
Этот термин довольно специфичный. Он используется в международном гуманитарном праве для описания ситуации задержания на определенной территории гражданского населения вражеского государства, так называемого, в рамках вооруженного конфликта. То есть вот термин интернирование, что важно, он применяется к гражданскому населению в контексте вооруженного конфликта. Например, если теоретически представить, что вот в Украине есть граждане России, и Украина считает, что эти конкретные люди представляют опасность для государства, но по каким-то причинам не может или не хочет их высылать, у нее есть право подвергнуть их интернированию по 4-й Женевской конвенции.
Вообще существует множество предписаний, всяких правил, которые устанавливают порядок и условия этого самого интернирования, то есть перемещение гражданских лиц или в специальные лагеря или помещения, где они серьезно ограничены в правах и свободе передвижения, не являясь при этом ни обвиняемыми, ни подозреваемыми, ни преступниками. И если интернирование происходит в нарушении норм международного гуманитарного права, которые уже вот сейчас, да, закреплены, то это уже будет такое нарушение, которое называется лишением свободы гражданских лиц, а это уже военное преступление, говорит Наталья Секретарева.
По ним есть огромная практика и по результатам Второй мировой войны, и по результатам, точнее, в процессе войны бывшей Югославии. Но самые известные в случае интернирования, конечно же, мне кажется, произошли во время Второй мировой войны, когда все стороны конфликта это практиковали. Например, на территориях Юго-Восточной Азии, оккупированных Японией во время Второй мировой войны, были интернированы, если я не ошибаюсь, более 100 тысяч европейцев, которые жили на этой территории. Или тоже совершенно одиозная ситуация, когда в США после нападения на Перл-Харбор были интернированы не просто граждане Японии, но и граждане США, которые были этническими японцами. То есть это такая как бы вообще наиболее одиозный пример, когда около 110-120 тысяч японцев, большая часть из которых были гражданами США, была помещена во время Второй мировой войны в концентрационные лагеря и провела там несколько лет. То же самое происходило в других странах-участницах Второй мировой войны. Это были просто концентрационные лагеря, где люди, ну, во многом погибали.
История с интернированием японцев во время Второй мировой войны, мне кажется, она очень-очень... даже не знаю слова какое подобрать, шокирующее, наверное, потому что вот из 120 тысяч японцев, о которых говорила Наталья Секретарева, большая часть, 62%, были гражданами Соединенных Штатов Америки, то есть, по сути, это те же самые американцы, но при этом тогда в Соединенных Штатах и, в принципе, даже до войны была некоторая волна антияпонских настроений, особенно вот в прибрежных штатах, в Калифорнии, например, и еще в 1905 году. Там был принят закон о запрете смешанных браков. И в 1906 году в Сан-Франциско, например, приняли решение о сегрегации школ по расовому признаку. А когда случилась атака на Перл-Харбор в декабре 1941 года, я так понимаю, эти настроения достигли своего пика, и 19 февраля 1942 года Франклин Рузвельт издал специальный чрезвычайный указ номер 9066, который разрешал военным властям перемещать любых враждебных иностранцев. Там не уточнялось, что речь идет конкретно о японцах, но других особо там не нашлось, как я понимаю.
Да, но если речь идет о перемещении враждебных иностранцев, почему же они стали перемещать невраждебных собственных граждан японского происхождения? Ты говоришь, их было более 60% среди интернированных.
Хороший вопрос. Я не нашла на него ответ, но... Судя по всему, перемещали всех, кто имел какие-то японские корни. И даже если человек был на 1/16 японцем, то он также подлежал интернированию. И после того, как этот указ начал действовать, людям дали 6 дней на то, чтобы собрать свои вещи и, собственно, подготовиться к переезду в эти лагеря. Их называли релокационными центрами, но на самом деле это были лагеря. Там были бараки, несколько общих зон, где люди обедали, ужинали. В самих этих центрах они были организованы по принципу городов. Там были школы, почтовые отделения, разные места, где можно было работать. Гетто, такая, может быть, колония-поселение, не знаю, как пишут, это все было, конечно, обнесено колючей проволокой и стояли охранные вышки. К интернированию японцев присоединились и соседствующие США страны. Канада переселила около 21 тысячи японцев. Мексика переселила больше 2000 человек. И все вот это вот длилось до 1945 года, когда Верховный суд, рассмотрев одну из жалоб родственницы одного из интернированных японцев, пришел к выводу все-таки, что это противоречит Конституции, и с 1945 года стали закрываться вот эти лагеря для интернированных. Последний лагерь закрылся в марте 1946 года. И что примечательно, только в 1976 году вот этот чрезвычайный указ Рузвельта был отменен, и Конгресс США постановил выплатить $20,000 каждому, кто подвергся этому интернированию.
Да, тем японцам, которые были интернированы Советским Союзом, повезло в этом смысле значительно меньше. Никто им никаких компенсаций не выплатил, при том, что Советский Союз интернировал не только японцев, но еще кучу других людей, в том числе из Юго-Восточной Европы и Германии. Но это повод для совершенно отдельного разговора. Хотелось бы понимать, а как вообще вот это самое интернирование должно быть устроено с точки зрения гуманитарного права? И вот что об этом рассказала Наталья Секретарева.
Если говорить о Женевской конвенции, то это выглядит примерно так. Государство, которое считает, что конкретное лицо представляет опасность, если нет других способов снизить эту опасность, оно может принять распоряжение об интернировании или принудительном поселении конкретных лиц. Причем это не может быть коллективное решение, то есть которое не основано на оценке каждого конкретного риска, который представляет каждый конкретный человек. Кстати, трибунал по бывшей Югославии привлекал к уголовной ответственности за коллективное интернирование. То есть принимается по конкретному человеку распоряжение об интернировании. Он помещается в условия, то есть не написано, как бы, что это именно должно быть, но, во-первых, он не должен содержаться вместе с военнопленными. Это лицо не обвиняется в совершении каких-либо преступлений или правонарушений, поэтому он не содержится там в СИЗО, например. И при этом есть гарантии, как должно выглядеть интернирование, то есть должна обеспечиваться защита здоровью, человека должны кормить, человеку должны предоставлять то, третье, четвертое, пятое. Если это семья, то по мере возможности ее нельзя разлучать и так далее, и так далее, и так далее. Я сказала два термина – интернирование или принудительное поселение в определенном месте. Если это принудительное поселение, то люди должны там находиться, но их свобода меньше ограничивается, чем при интернировании. Интернирование – это лишение свободы. То есть, если речь идет о принудительном поселении в определенном месте, месте, то у человека больше свободы распоряжаться собой. И если у него нет возможности найти работу по объективным причинам, опять же, государство, которое контролирует территорию, где он находится, должно обеспечивать его средствами для существования. А если идет речь об интернировании, есть, наоборот, гарантия, что человек может работать только по своему согласию. То есть интернированное лицо нельзя заставить работать. Есть определенные сферы деятельности, в которых его нельзя вовлекать. Во-первых, как бы есть отдельное преступление — это вовлечение гражданина другой стороны в участие в вооруженных действиях, в свою армию. То есть это как бы вообще отдельное преступление. Также интернированных гражданских лиц нельзя привлекать на работы каким-либо образом, связанные с вооруженным конфликтом. Нельзя привлекать на работы, которые вредят их здоровью. Опасные работы, в том числе просто опасные работы, на которых как бы есть высокий риск для жизни и здоровья человека.
Сдается мне, что все эти предписания Женевских конвенций мало кем когда исполнялись вот от и до, начиная с того, что очень я сомневаюсь, если речь идет об интернировании, там, переселении тысяч людей, будут разбираться в биографии каждого и угрозе каждого, в реальной угрозе для там, нации и безопасности государства, потому что это все-таки, наверное, какой-то более политический жест или там, страх. Интернирование, и это очень важно, это внесудебная процедура. То есть человеку не предъявляют никаких обвинений. Должны, конечно, тщательно разобраться, там он представляет угрозу или нет, но никаких обвинений.
Вот это, как мне попадалось, тоже такое определение, что людей обычно арестовывают за какие-то действия, за что-то, что они сделали, а интернирование — это такая превентивная история, чтобы, не дай бог, ничего не сделали.
И при этом человеку, когда его интернируют, это отправляют в какой-то вот этот лагерь, специальный, не говорят, насколько это, когда он сможет вернуться, сможет ли вообще, как долго это продлится. Тем не менее, людям дали право обжаловать вот такое ограничение их прав, в том числе и в суде.
Но это уже после Женевских конвенций 49-го года.
Да, рассказывает Наталья Секретарева.
Каждое лицо, которое интернируется, ему должны сразу сообщить об основаниях, по которым его задерживают. Это первое. Второе, человеку в наиболее короткий срок должна быть предоставлена возможность проверки законности оснований его интернирования. То есть это вот можно провести аналогию такую, как вот человека задерживают по подозрению совершения преступления какого-то, и его должны в течение там, суток или двух, или трех, в зависимости от государства, представить перед судом, который подтвердит, что есть основания для его задержания, и назначит ему меру пресечения, или наоборот, скажет, что его нужно отпустить на свободу. Похожая процедура предусмотрена и в международном гуманитарном праве, за исключением того, что она как бы такая более обтекаемая, что наиболее короткое время. Интернирование должно быть предусмотрено компетентным органом судебным. И Женевская конвенция также предусматривает, что само по себе неограниченное во времени интернирование может не нарушать международное право, но должно регулярно пересматриваться решение об интернировании минимум 2 раза в год.
В общем, стоит отметить, что, конечно, после окончания Второй мировой войны и большой европейской войны, я имею в виду войну в Югославии, особенно-то и не слышали про интернирование и такие вот массовые переселения людей. Хотя ситуация несколько изменилась, когда началась борьба с терроризмом международным. И, кстати, я когда готовилась к нашему разговору, видела в некоторых статьях Википедии англоязычных, одним из примеров интернирования называют перемещение пленных в Гуантанамо.
Да, кстати, вот мне тоже встречался этот пример в контексте того, что первое время после 11 сентября, когда американские власти начали вот эту политику по поиску террористов, они интернировали граждан, ну, не Америки, а сейчас не скажу, каких государств, очевидно, тех, кого они считали причастными к этому терроризму, и утверждали, что эти люди не подлежат Женевским конвенциям, потому что вся вот эта вот террористическая работа, да, вернее, антитеррористическая работа, это не военный конфликт, и поэтому к этим людям никакие правила не применимы, и там нескольких человек, насколько я понимаю, вот отправили в эту тюрьму Гуантанамо без суда и следствия, без адвоката, без возможности как-то что-то обжаловать, и потом были уже спустя годы решения, кажется, Верховного суда Соединенных Штатов, которые подтвердили, что вообще-то все-таки эти люди имели право на
защиту, да, по меньшей мере. Я надеюсь, слово «интернирование» это в этом контексте употребило в кавычках. Кстати, есть совершенно противоположная позиция, что наоборот, это можно считать интернированием, потому что борьба с терроризмом – это своеобразная война. Но, в общем, бороться с терроризмом начали после 11 сентября во всем мире, и в итоге в Европейский суд по правам человека пришло довольно любопытное дело, связанное с вот с таким, скажем, квази-интернированием, я так это назову, граждан. Это дело называется «Ай, другие против Соединенного Королевства». Вот нам Наталья Секретарева расскажет немножко о нем.
После террористической акции 11 сентября 2001 года ряд западных стран усилили антитеррористические меры, очень сильно усилили меры безопасности. И одной из таких стран было Соединенное Королевство. В 2001 году Соединенное Королевство решило, что государство находится под угрозой похожих террористических атак, которые исходят от группы иностранных граждан и которые предположительно связаны с Аль-Каидой, террористической организацией. Были идентифицированы неизвестным нам образом ряд граждан. Не всех их можно было депортировать из страны, потому что некоторые из них были беженцами, и их нельзя было депортировать, потому что в стране их происхождения они могли быть подвергнуты пыткам, или их могли убить, или еще что-то. И Соединенное Королевство решило, ну, мы примем новый закон о противодействии терроризму и задержим на неопределенный срок этих людей без предъявления какого-либо обвинения. И 11 человек дошли до ЕСПЧ. Они пожаловались именно на это, то, что как бы по сути их просто, потому что они являются странами, выходцы из которых были замечены в участии в Аль-Каиде, они были задержаны, и, ну, как бы де-факто это очень похоже как раз-таки на интернирование, потому что их задержали не по подозрению в совершении конкретного преступления, а по подозрению того, что они могут быть причастны к террористической деятельности. Причем, вот что интересно, в рамках разбирательства в ЕСПЧ правительство прямо даже сказало, что вот мы считаем, что вот от иностранных граждан на территории Соединенного Королевства исходит повышенная угроза участия в террористической деятельности. И ЕСПЧ, и даже национальные суды в итоге были такие, ну, вообще-то нет. И было решено, что это нарушает права человека. И в итоге этих всех людей отпустили на свободу. Вот мне кажется, что это хороший пример того, как вот в современном мире это завуалированно происходит. Почему я вспомнила именно этот случай? Потому что в 2001 году правительство США объявило войну терроризму. И есть всякие теоретические споры на эту тему, но можно с натяжкой сказать, что это похоже на вооруженный конфликт, и, по крайней мере, ряд сторон считают это вооруженным конфликтом специфическим, и, например, на этом основании используют дроны на территории Пакистана, Афганистана и так далее. То есть это аргумент не использовался в качестве того, что это интернирование в ЕСПЧ, но на это можно посмотреть как на такую как бы очень близкую к интернированию ситуацию. ЕСПЧ, интересно, кстати, в этом деле выразился. Он начал разбирать дело, и вот первый шаг, который он сделал, он сказал, что ну, мы не можем сказать, что риска никакого не было. Действительно, потом в 2005 году в Лондоне были террористические акты, и мы видим, что, в принципе, опасность того, что кто-то, причастный к Аль-Каиде или другим группам похожим, может совершить какие-то террористические акты на территории страны, она довольно высокая была. И мы считаем, что как бы теоретически, если мы на это смотрим, то исключать возможность ограничения свободы в связи с такой угрозой как бы существованию государства мы не можем. То есть это может быть в каких-то условиях законным.
Вот интересно, конечно, в этом контексте, в каких условиях может быть законным применение каких-то специальных мер гражданам России, которые оказались в Евросоюзе в настоящее время, но если правительства некоторых стран Евросоюза так активно выступают за всевозможные ограничения для россиян, и может ли дойти в конце концов до того, чтобы живущих в странах Евросоюза россиян интернировали как раз из-за войны России с Украиной? Я этот вопрос задала Наталье Секретаревой.
Сейчас, на данный момент, ни одна из стран-членов Европейского Союза не является участницей этого вооруженного конфликта и не считает себя таковой. Поэтому, в принципе, речи об интернировании как таковом не может быть. При этом, да, вот есть пример этот дело в ЕСПЧ, ЧА и другие против Соединенного Королевства, где государство ссылалось на противодействие терроризму скорее, чем на интернирование в рамках вооруженного конфликта. Но вот даже по этим стандартам мы видим, что, во-первых, те 11 граждан, которые пожаловались, были задержаны на основании подозрений в их личной причастности к террористической деятельности, а не просто так. Мы видим, что как бы речь не о коллективном интернировании по национальному признаку. Это будет абсолютно незаконно, это будет нарушать Европейскую конвенцию, и если уж до этого дойдет, и Женевскую конвенцию, потому что в ней есть тоже запрет дискриминации.
В отличие от Российской Федерации, которая больше не является членом Совета Европы и считает, что для нее совершенно не обязательно то, что написано в Европейской конвенции по правам человека, другие страны Евросоюза, во всяком случае, ее вполне уважают и стараются соблюдать. Так что здесь можно, наверное, на некоторое время выдохнуть, если Владимир Путин не выкинет что-нибудь еще такое. Но, кстати, Россия и Украина могут интернировать граждан, соответственно, в России украинцев, в Украине россиян.
И даже несмотря на то, что Россия называет происходящее не войной, а специальной военной операцией.
Как бы Россия это ни называла, Женевские конвенции применяются, и Россия же собирается судить украинских военных за нарушение международного гуманитарного права, за военные именно преступления. То есть как бы у России такая двоякая позиция, она называет это спецоперацией, но это вооруженный конфликт. И в рамках международного вооруженного конфликта обе стороны теоретически имеют право в крайних-крайних случаях интернировать гражданских лиц. Но это не может быть коллективное интернирование, это должно быть крайней мерой, которая невероятно необходима для обеспечения безопасности государства. И теоретически Россия может на этом основании интернировать украинских гражданских, которые находятся на ее территории или на контролируемой ей территории. И Украина может интернировать теоретически, опять же, конкретных граждан России, которые, по ее мнению, представляют такую опасность, что без интернирования вообще никак не обойтись. Мое такое бытовое предположение, что, конечно, интернирование и в украинских, и российских реалиях будет, ну, как бы, по сути, очень похоже на содержание в местах лишения свободы.
Удивительно, что мы все это обсуждаем в 2022 году. Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.